После дня труда Минитаун по воскресеньям работал до 3. В этот вечер, без 15:06, на скамейке в конце миниатюрной Кренмер-авеню уселись 3 гиганта, превратив аптеку Минитауна и Минитаунский шарман-кинотеатр. В разгар сезона, наклонившись и заглянув в его окно, можно было увидеть, как на крохотном экране идут крохотные фильмы в архитектурных карликов. Джон Далтон пришел на встречу в кепке Red Sox. Чуть позже он водрузил ее на миниатюрную статую Хелен Ривингтон, стоящую на миниатюрной судебной площади. «Я точно знаю, что она за них болела», — сказал он. «За них тут все болеют. Никому нет никакого дела до Янкис, кроме изгнанников вроде меня. Так что я могу для тебя сделать, Дэн? Из-за этой встречи я пропускаю семейный ужин. Моя жена терпеливая женщина, но и ее терпение не бесконечно».
«Что она скажет, если ты проведешь со мной несколько дней в Айове?» — спросил Дэн. «За мой счет, само собой. Нужно сделать 12-й шаг. Родной дядька травит себя выпивкой и наркотой, а семья умоляет меня вмешаться. Одному мне это дело не потянуть». В анонимных алкоголиках не существовало строгих правил, но соблюдалось множество традиций, которые, по сути, и были правилами. Одной из самых жестких был запрет на проведение 12-го шага в отношении алкоголика в одиночку, если только такой алконавт не зафиксирован на больничной койке, в отрезвителе или сумасшедшем доме. Если нарушить эту традицию, вполне можно в конце концов составить ему компанию за рюмкой или дорожкой кокаина. «Привыкание, как сказал однажды Кейси Кингсли, подарочек, от которого так просто не избавишься». Дэн посмотрел на Билли Фримана и улыбнулся. «Есть вопросы? Задавай, не стесняйся».
«Не думаю, что у тебя есть дядя. Да и вообще сомневаюсь, что у тебя остался кто-то из родни».
«Да, всего лишь сомневаешься».
«Ну, ты никогда о них не говорил».
«Много кто не рассказывает о своей семье. Но ты же точно знаешь, что ее у меня нет. Верно, Билли?» Билли промолчал, но вид у него был смущенный. «Дэнни, я не могу поехать в Айову», — сказал Джон. «У меня все расписано до выходных». Дэн по-прежнему смотрел на Билли. Он засунул руку в карман, вытащил оттуда что-то и зажал в кулаке. «Что у меня в руке?» Билли замялся еще сильнее. Он взглянул на Джона, понял, что помощи ждать не стоит, и снова посмотрел на Дэна. «Джон знает, кто я такой», — сказал Дэн. «Я помог ему как-то раз, и он в курсе, что я помогал другим. Ты среди друзей». Билли подумал и сказал:
«Может быть, монета, но мне кажется, что это одна из твоих медалей, тех, что дают в анонимных алкоголиках, если ты сумел продержаться трезвым еще один год».
«И какой год на этой?» Билли в нерешительности смотрел на кулак Дэна. «Давай помогу», — сказал Джон. «Он сухой с весны 2001-го, так что если у него есть медальон, скорее всего, он за 12 лет трезвости».
«Звучит логично, но это не так».
Билли сосредоточился, его лоб, точно над глазами, пересекли две морщины.
«Может, 7-й?»
Дэн раскрыл ладонь. На медальоне была выбита римская шестерка.
«Копать, ковырять», — произнес Билли. «Обычно я лучше угадываю».
«Почти попал», — сказал Дэн. «И это не догадки, а сияние». Билли вытащил сигареты, взглянул на врача, сидящего рядом, убрал.
«Как скажешь».
«Позволь мне рассказать о тебе кое-что, Билли. Когда ты был маленьким, ты был настоящим мастером угадывания. Ты знал, когда у мамы хорошее настроение, и есть шанс раскрутить ее на бак с другой. Ты знал, когда отец не в духе, и в такие дни сторонился его».
«Иногда я понимал, что лучше не спорить, когда на ужин вчерашнее жаркое в горшочке», — сказал Билли.
«Ты делал ставки?»
«На бегах в Салеме. Выиграл немало. Потом, когда мне исполнилось 25 или около того, умение угадывать победителей пропало. Как-то мне пришлось упрашивать хозяина квартиры подождать с арендной платой. Это вылечило меня от азартных штучек».
«Да, со временем способности теряют силу, но в тебе до сих пор есть их частичка».
«А у тебя больше», — ответил Билли,
и на этот раз сомнения в его голосе не было.
«Это все по-настоящему, да?» — сказал Джон. «Не вопрос даже, констатация факта. На следующей неделе у тебя лишь один пациент, которого, как ты думаешь, действительно нельзя не принять», — сказал Дэн. «Девочка с раком желудка. Ее зовут Фелисити. Фредерика», — поправил Джон. «Фредерика Бималь. Она в больнице Мэри Маквелли. Я хотел поговорить с ее онкологом и родителями». «В субботу утром». «Да, в субботу утром». Джон потрясенно смотрел на Дэна. «Иисусе, Господи Иисусе, это твоя штука! Я понятия не имел, насколько она у тебя сильная!» «Мы вернемся из Айовы к четвергу, в крайнем случае к пятнице». «Если только нас не арестуют», — подумал он. «Тогда придется задержаться подольше». Он посмотрел на Билли, пытаясь понять, перехватил ли тот эту совсем не воодушевляющую мысль. Похоже, что нет. «В чем там дело?» «Еще одна твоя пациентка, Абра Стоун. Она такая же, как мы с Билли. Но ты, Джон, наверное, это уже знаешь. Только она гораздо, гораздо сильнее. Мои способности намного больше тех, что есть у Билли, но в сравнении с ней я ярмарочная гадалка». «Господи, ложки!» Дэн на секунду задумался, потом вспомнил. «Она повесила их к потолку». Джон уставился на него. «Ты это у меня в мозгах прочел?» «Нет, тут, боюсь, никакой мистики. Она мне сказала». «Когда? Когда?» «Мы дойдем до этого, но не сейчас. Давай для начала покопаемся у тебя в голове по-настоящему». Дэн взял Джона за руку. Это помогло. Физический контакт всегда помогал. «Ее родители пришли к тебе, когда ей еще и года не было. Или, может, тетушка, или прабабка. Они беспокоились о ней еще до того, как она украсила кухню ложками, потому что в доме происходили странные случаи. Что-то с фортепиано. Билли, помоги мне». Билли взял вторую руку Джона, а Дэн — свободную руку Билли. Круг замкнулся. Крохотный спиритический сеанс в Минитауне.
«Битлз», — сказал Билли. «Только на фортепиано вместо гитар. Это было... не знаю, но они чуть с ума не посходили».
Джон удивленно уставился на него. «Послушай», — сказал Дэн. «Она разрешила тебе говорить. Она хочет этого. Доверься мне, Джон». Джон Далтон сидел в задумчивости почти минуту. Затем рассказал все, за одним исключением. Та история про Симпсонов по всем каналам выглядела чересчур странной. Когда он закончил свой рассказ, то задал резонный вопрос: откуда Дэн вообще узнал об Абре Стоун? В ответ Дэн достал из заднего кармана маленький потрепанный блокнот. На обложке волны разбивались о мыс, а подпись гласила: «Большой путь начинается с первого шага». «Это с ним ты постоянно ходил?» — спросил Джон. «Да, ты же знаешь, что мой куратор Кейси Кей, верно?» Джон закатил глаза. «Как можно забыть, если на собраниях ты всякий раз начинал со слов «Мой куратор Кейси Ке всегда говорит: Джон, никто не любит умников». «Моя жена любит», — сказал Джон. «Потому что я чертовски сексуальный умник». Дэн вздохнул. «Глянь сюда». Джон пролистал блокнот. «Наши собрания с 2001 года. Кейси сказал мне, что я должен посетить 90 собраний за 90 дней и о каждом оставить запись. Посмотри, восьмое». Джон нашел нужную страницу. «Методистская церковь Фрейзера». Собрания, о которых он знал, хотя бывал там нечасто. Под записью, аккуратными заглавными буквами, было выведено слово «Абра». Джон недоверчиво посмотрел на Дэна. «В 2 месяца отроду она установила с тобой контакт». «Ты же видишь, дальше идет следующая запись. Так что я физически не мог вписать туда это имя позже, чтобы произвести на тебя впечатление. Разве что весь блокнот — подделка. Но в АА многие видели меня с ним». «Да я и сам видел», — сказал Джон. «И ты, да. В те дни я всегда приходил на собрание с этим блокнотом в одной руке и с чашкой кофе в другой. Мои обереги. Тогда я еще не знал, кто она. Да и мне, в общем-то, было по барабану. Просто еще одно случайное касание, вот и все. Так младенец в кроватке может вдруг взять, да и схватить тебя за нос. Потом, 2 или 3 года спустя, Она написала кое-что на доске с расписанием, которая стоит в моей комнате. Слово «привет». После этого она постоянно выходила на связь, каждый раз в определенное время. Я даже не знаю, понимала ли она, что делает. Но когда ей понадобилась помощь, я оказался единственным, кого она знала и к кому обратилась. Что ей было нужно? В какие неприятности она попала? Джон повернулся к Билли. «Ты знаешь?» Билли покачал головой.
«Никогда о ней не слышал. Да и в Энистоне я почти не бываю».
«А кто говорил, что она живет в Энистоне?» Билли указал большим пальцем на Дэна.
«Он говорил, разве нет?»
Джон повернулся к Дэну. «Хорошо, допустим, ты меня убедил. Выкладывай остальное». Дэн рассказал им о кошмарах Абры, о бейсбольном мальчике, фигурах с фонариками, женщине с ножом, той, что слезала кровь мальчишки со своих ладоней, о том, как Абра много позже увидела фотографию этого мальчика в газете. Как она смогла это увидеть? Потому что мальчик, которого они убили, тоже сиял? Почти наверняка из-за этого и случился первый контакт. Пока они пытали его, а по словам Абры, именно это они и делали, мальчик пытался дотянуться до кого-нибудь. Так и возникла связь, которая сохранилась даже после того, как мальчишка, Брэд Тревор, умер. Думаю, точкой контакта стала принадлежащая ему вещь – бейсбольная перчатка. Абра может связываться с его убийцами, потому что один из них надевал ее. Как это происходит, она не знает, да и я тоже. В одном я уверен – Абра невероятно сильна.
«Как и ты».
«Смысл вот в чем», – продолжил Дэн. «Этими людьми, если они вообще люди, руководит женщина, которая, собственно, и убила мальчика. В день, когда Абра увидела фотографию Тревора в разделе пропавших детей местной газетенки, она смогла залезть в голову к этой женщине, а та — в голову Абры. Несколько мгновений они смотрели на мир глазами друг друга». Дэн вытянул кулаки и повернул их в воздухе. «Перевертыш. Абра думает, что теперь они могут прийти за ней, и я с ней согласен. Она представляет для них опасность».
«Но есть еще кое-что, верно?» — спросил Билли.
Дэн выжидающе посмотрел на него.
«У тех, кто сияет, кое-что есть, так? То, зачем охотятся эти люди. То, что можно добыть лишь убийством».
«Да». «Эта женщина знает, где Абра?» — спросил Джон. «Абра думает, что нет, но нужно помнить, что ей всего 13. Она может и ошибаться». «А сама Абра знает, где эта женщина?» «Единственное, в чем она уверена, во время этого контакта, этого взаимного проникновения, женщина находилась в супермаркете «Сэмс», то есть где-то на западе, но магазины «Сэмс» разбросаны по 9 штатам, включая Айову». Дэн покачал головой. «Тогда чего мы добьемся, если туда поедем?» «Мы найдем перчатку», — сказал Дэн. «Абра думает, что если перчатка окажется у нее, то она сможет выследить человека, который ее надевал. Она зовет его Барри Кит». Джон сидел, опустив голову и обдумывая услышанное. Дэн ему не мешал. «Хорошо», — произнес он в конце концов. «Это безумие, но, допустим, я вам поверил, учитывая то, что я не знаю, и то, что я знаю о тебе. Не так уж это и сложно. Но если эта женщина не знает, где Абра, может, лучше оставить все как есть? Не будить лихо и все такое?»
«Не думаю, что наше лихо спит», — ответил Дэн. «Эти
пустые дьяволы!
Твари хотят заполучить ее для того же, зачем им понадобился Тревор, в этом я уверен. Билли прав. А еще они знают, что она представляет для них угрозу. Если выражаться терминами анонимных алкоголиков, у нее есть возможность нарушить их анонимность. А какими ресурсами обладают эти создания, мы и понятия не имеем. Ты бы хотел, чтобы твоя пациентка жила в страхе месяц за месяцем, а то и год за годом, ожидая, что в любой момент на улице может нарисоваться паранормальная семья Чарли Мэнсона и схватить ее?»
«Конечно же нет.
Эти выродки питаются детьми вроде нее. Вроде меня, каким я был в детстве. Детьми с сиянием». Он мрачно смотрел Джону Далтону в глаза. «Если это так, их нужно остановить».
«Если я в Айову не еду, что требуется от меня?» — спросил Билли.
«Скажем так», — ответил Дэн. «На следующей неделе ты как следуешь изучишь Энистон. Если Кейси тебя отпустит, снимешь номер в мотеле и переедешь туда».
В конце концов, Роза смогла войти в медитативное состояние, к которому так долго стремилась. Сложнее всего было перестать беспокоиться о дедуле Флике, но она с этим справилась. Поднялась выше этого. Сейчас она путешествовала за пределами собственного тела и еле слышно шевелила губами, снова и снова повторяя старинные заклинания. «Сабатха Ханти, Лотсам Ханти, Кахана Резоны Ханти». Искать девчонку было еще рано, но теперь, когда Роза осталась одна, а мир замер и внутри, и снаружи, она и не торопилась. Роза вооружалась и наращивала концентрацию, медленно и тщательно. «Сабатха Ханти, Лотсам Ханти, Кахана Резона Ханти». Слова, которые были древними уже в те дни, когда узел верных кочевал по Европе, торгуя побрякушками и брикетами торфа. Они, наверное, были древними и в первые годы жизни Вавилона. Девчонка сильна, но верные всемогущи. И Роза не ожидала никаких проблем. Девчонка будет спать, а Роза ступать тихо и осторожно, собирая информацию и закладывая в разум соплячки внушения, словно небольшие заряды взрывчатки. Это будет не просто червь, целый клубок червей. Некоторых девчонка обнаружит и уничтожит, других нет.